Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Мы коснемся в ней сегодня истории современного шпионажа. Собственно, такой истории еще и нет, поскольку предметом этим до сих пор занимаются по преимуществу отставные шпионы и люди, так или иначе, с ними повязанные. Контингент трепетно, как монашки девственность, хранящие свою верность, если не родинам и ведомствам, в которых они служили и продолжают прислуживать, этих они в соответствии с профессиональным обычаем часто бывает и предают, то уж непременно шпионской корпорации в целом. Такая история, в кавычках, разумеется, для которой факты и документы, как корм для рыбок в аквариуме, дозируется начальством разведывательных ведомств, никогда не сможет постичь биомеханику изучаемого ей предмета, сколь бы умны не были эти аквариумные рыбки. Премудрым пескарям не суждено стать ихтиологами. Так же, как не суждено быть историками и бойким журналистам, специализирующимся на скандальных разоблачениях, и автором фильмов а-ля Джеймс Бонд, и сочинителем детективной шпионистики. У них и квалификации, и задачи, и клиентура совершенно иные. А между тем, шпионаж и связанные с ним не менее грязные явления и ремесла – важная, неотъемлемая часть современной жизни, без которой ее истории не понять. Что же нам в этой ситуации остается? Пока, пожалуй, лишь коллекционировать становящиеся известными случаи и эпизоды, недоверчиво вслушиваясь в то, что толкуют нам жрецы разведсообщества. Вот одним таким эпизодом мы сегодня и займемся. From Russia with love I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. На прошлой неделе итальянский сенатор Паоло Гуцанти, возглавляющий парламентскую комиссию по бумагам Митрохина, о которых мы не раз говорили в наших передачах, сделал заявление о том, что покушение на убийство папы Иоанна Павла II в 81 году явилось результатом выполнения конкретных директив, исходивших из Советского Союза. И теперь в мире напряженно ожидают публикации отчета, проведенном руководимой Гуцанти комиссией. История нынешних сенсационных заявлений берет свое начало в 92-м году, когда 70-летний пенсионер, майор КГБ Василий Митрохин, работавший ранее в архиве первого шпионского главка этой конторы, вместе с женой и сыном оказался в Англии. Пока это даже и не история еще, а скорее материалы к детективному роману. После этого британская разведка тайно вывезла из России 6 контейнеров секретных чекистских документов с 18-го и кончая 80-м годом, которые Митрохин на протяжении 12 лет тайно копировал, а копии прятал в пакетах из-под молока под полом своей дачи. Англичане, в свою очередь, после обработки стали передавать митрохинский материал о советской агентуре в той или иной стране своим союзникам по НАТО. По миру прокатилась волна разоблачений советских агентов. В Италии для анализа полученных бумаг Митрохина была создана парламентская комиссия, возглавляемая ныне сенатором Гуцанти, которая работает не первый год и не в первом составе. Об этом институте мне рассказывает из Рима Алексей Букалов.
Постановлением итальянского парламента была создана специальная межпалатная комиссия, то есть комиссия, которая состоит из 20 сенаторов и 20 депутатов, по расследованию документа, известного под названием «Досье Митрохина». Указ об этой комиссии был подписан 7 мая 2002 года. Подписан президентом Чампи по представлению премьер-министра Сильвио Берлускони. Сначала срок деятельности этой комиссии был положен 1 год для того, чтобы разобраться в итальянских документах этого большого досье, опубликованного к тому времени в Великобритании. Затем специальным постановлением, законом в августе 2003 года, срок деятельности комиссии был продлен до конца легислатуры, то есть до окончания деятельности парламента. И официально он заканчивается 15 марта 2006 года. Формально парламент уже распущен, но комиссии еще работают, и последним днем работы этой комиссии считается середина марта, потому что в апреле уже будут парламентские выборы. Специальным декретом была установлена внутренняя программа работы этой комиссии, порядок ее формирования. Сначала вся деятельность комиссии была поставлена под гриф секретности, затем было разрешено разглашение особо важных, так сказать, с точки зрения общественного внимания материалов, и гриф секретности был постепенно утерян, ну, кроме тех документов, которые поступали, естественно, в эту комиссию из соответствующих спецслужб и подразделений. Комиссия работала и продолжает пока работать под председательством известного итальянского журналиста Паоло Гуцанти, который уже свыше 30 лет работает в печати, и такое лихое перо занимается обычно всякой криминальной хроникой. Тут он нашел себя и вызвал на заслушание в эту комиссию довольно большое число разных высокопоставленных, в том числе чиновников и свидетелей. Свидетели самые разные, в том числе руководители итальянских спецслужб разного времени, бывшие члены итальянского правительства, между прочим, такие как Ламберто Дини или даже Романо Проди, которых спрашивали на предмет того, как они реагировали на появление тех или иных документов касательно Италии в своей практической деятельности. Но и разного рода свидетелями, среди которых была такая экзотическая фигура, как полковник Леонид Колосов. Это бывший корреспондент «Известий» в Риме, который прославился тем, что он написал несколько книг. Вот знаете, одно время было не принято признаваться в своей шпионской деятельности в той или иной стране. Сейчас это считается хорошим тоном. И вот Леонид Колосов даже опубликовал очень любопытный путеводитель КГБ по столицам мира. И, так сказать, он был заслушан 10 и 17 июня 2003 года в этой комиссии Митрохина. Будем тоже ее так называть, как и называть итальянская печать. Комиссия Митрохина.
Ожидавшаяся на этой неделе публикация отчета комиссии Гуцанти отложена. Тем не менее, заявление итальянского сенатора о причастности к покушению на папу Советского Союза, о замешанности в это дело главного разведуправления ГРУ, КГБ и болгарской разведки уже вызвали в мире широкий резонанс. В России немедленно высказались и руководитель пресс-бюро Российской службы внешней разведки Борис Лабусов, и бывший глава КГБ и ГКЧПист Владимир Крючков. Они, разумеется, все отрицали. Отрицает это и их коллега, бывший генерал КГБ Олег Калугин, работающий ныне профессором Центра по изучению контрразведки и безопасности в Вашингтоне, с которым, по моей просьбе, беседовал мой американский коллега Алан Давыдов.
Я должен сказать для начала, что года 2-3 назад вот эта комиссия итальянского парламента пригласила меня для того, чтобы дать показания по поводу покушения на Папу Римского. Я тогда отказался, потому что, во-первых, Советский Союз не имел к этому никакого отношения к покушению. И сегодня я могу еще раз повторить, что это абсолютная ерунда. Я могу сказать, что при Андропове, который пришел к руководству КГБ в 1967 году, ни одного политического убийства Советский Союз не организовывал. Это было принципиально против политики Андропова, и он об этом говорил в узком кругу старших сотрудников КГБ. Я против политических убийств. И единственное дело, которое всплыло и имело общественный резонанс, это убийство известного корреспондента Маркова в Лондоне, который стал жертвой организованного болгарскими спецслужбами покушения. Но тогда советские службы сыграли сыграли некоторую роль в том смысле, что они предоставили болгарам средства для проведения этого террористического акта. Сам Андропов именно тогда при осуждении этого дела категорически выступал против оказания помощи болгарским друзьям, и тогдашний руководитель советской разведки Крючков настаивал именно на помощи болгарам, потому что он считал, иначе могут болгары нас неправильно понять и почувствовать какое-то охлаждение. Это единственный случай, который я могу в данном случае иллюстрировать в качестве материала к нынешнему итальянскому расследованию.
В том, что говорит сегодня Олег Калугин, благодаря которому мир в свое время и узнал о технологии убийства Георгия Маркова, обращает на себя внимание подчеркивание благородства Андропова, при котором Олег Данилович занял свое высокое место в КГБшной иерархии, и негативная оценка Крючкова, подозревавшего Калугина в работе на американцев. Однако, вероятно, бывший генерал КГБ запамятовал, что незадолго до убийства Маркова секретная лаборатория КГБ номер 12 была переименована в Центральный научно-исследовательский институт специальных технологий при оперативно-техническом управлении КГБ и поставлена в непосредственное подчинение председателю КГБ Андропову. Под его контролем и готовили там смертоносный рецин для Маркова. И начальник первого главка Крючков принял решение снабдить болгарскую державную сигурност убийственным зонтиком тоже не в одиночку, а с санкцией все того же человеколюба Андропова. Однако послушаем дальше.
Могу вам сказать с полной ответственностью, что я в руководстве тогдашнего КГБ был в курсе всякого рода операций по разным делам. И могу вас еще раз заверить, что таких политических убийств не было. Кстати, итальянские вот эти законодатели утверждают, что не КГБ совершило покушение на Папу Римского, а военная разведка ГРУ. Ну, начнем с того, что военная разведка никогда не имела полномочий такого рода, по крайней мере, после смерти Сталина, и все действия Главного разведывательного управления Министерства обороны находились под контролем органов госбезопасности, так называемого третьего главного управления. Так что вот это само утверждение о причастности военной разведки абсолютно вымышленное и не соответствует действительности. Этого они не могли делать, потому что этого не делали никогда, по крайней мере после смерти Сталина. Наконец, утверждается в этом заявлении итальянских законодателей, что якобы приказ убить папу отдал сам Брежнев. Ну, это довольно смехотворно, потому что Брежнев к тому времени вообще не отдавал никаких указаний. Он был просто недееспособен физически, интеллектуально. И вообще Брежнев никогда не отличался кровожадностью. Короче, на мой взгляд, итальянские деятели вышли вот с такой якобы сенсацией, на мой взгляд, для того, чтобы отвлечь внимание итальянской общественности, в первую очередь, от того, факта, что многие итальянские политические деятели и журналисты сотрудничали с органами советской разведки в свое время.
В последнем утверждении Олег Калугин явно противоречит общепринятому мнению. Пафос комиссии Митрохина изначально был и остается антикоммунистическим, близким настроением Берлускони, про которого британская «Индепендент» написала недавно, цитирую, «Берлускони имеет обыкновение порочить своих оппонентов, политических и юридических, называя их коммунистами». Из Рима Алексей Букалов.
Премьер-министр Берлускони был одним из инициаторов создания этой комиссии, потому что основной политический такой, как бы, конек Берлускони, с которого он никогда не отказывается и который он постоянно с настойчивостью демонстрирует, это антикоммунизм. И вот показать, что бывшие коммунисты, так сказать, что бывшие руководители Компартии находились на службе у советской разведки, продемонстрировать еще раз сам факт материальных вспомоществований ЦК КПСС Компартии Италии, а также показать, что левое правительство, скажем, правительство Массимо Далемы и Романо Проди, левые правительства были не заинтересованы в разоблачении этих фактов и поэтому всячески тормозили следственную работу. Вот одна из задач. И мне кажется, что и сейчас вот эта волна нового интереса, подогреваемого, так сказать, тем фактом, что Гуцанти обещает дать разоблачение о реальной роли КГБ в покушении на Папу Римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года, это, может быть, тоже имеет, и тоже наверняка имеет свою политическую подоплеку, потому что сейчас в разгаре в Италии предвыборная кампания, 9-10 апреля пройдут парламентские выборы, и, конечно, такая большая доза антикоммунистических настроений, которая может породить публикация этих документов, она совсем не повредит в довольно сложном раскладе накануне этих выборов.
Вернемся, однако, к сенсационному заявлению Паоло Гуцанти. Живущий в Англии Олег Гордеевский склонен расценивать это иначе, нежели его бывшие коллеги из КГБ.
Я лично никогда не сомневался, что Советский Союз, Кремль стояли за покушением на Папу Римского. Но всегда люди говорили: КГБ, КГБ, вот КГБ это сделало, заговор КГБ. Но у меня не было впечатления, что КГБ это сделало, потому что ни в КГБ не было ни слухов, ни сплетен, ни каких-то донесений, ни каких-то разговоров, никто, все просто спрашивали друг друга, как, кто это сделал, если это мы, почему никто ничего не знает. И постепенно, когда я читал материалы вот этого разбирательства в Риме, мне стало совершенно ясно, что все это было подстроено военной разведкой Болгарии. А военная разведка Болгарии действовала так. По согласованию с военной разведкой Советского Союза, вот почему КГБ ничего не знал. Из военной разведки ничего не доходит до КГБ. Они очень конспиративны. И они, видимо, в очень узком кругу договорились с военной разведкой Болгарии и условились убить папу. А почему Болгария именно? Это потому, что в Болгарии был самый лучший набор агентов-боевиков. У них прекрасная была агентура в Турции. Ведь многие вот работники болгарские были турками. И вот они выбрали такого человека, который был известен, как уже такой испытанный боевик. Видимо, был другой запасной. И им провели это мероприятие.
Так считает бывший советский и британский разведчик Олег Гордеевский. Всем нам стоит, конечно, дождаться публикации отчета Митрохинской комиссии. Но предварительное заявление сенатора Гуцанти уже вызвало заметный резонанс. О реакции на это заявление рассказывает Алексей Букалов.
За границей, насколько мне известно, в той же Великобритании и в Соединенных Штатах, она была гораздо более заинтересованной, гораздо более активной, чем здесь в Италии. Здесь как-то сумели это спустить на тормозах. Ватикан никаких официальных реакций не делал, тем более, что документы еще не существуют, а слухи они не комментируют. Ну вот, католический сайт в интернете, который публикует все официальные материалы Святого Престола, вот они очень активно это в течение нескольких дней раскручивали эту историю, потому что, в принципе, внимание к этому покушению было привлечено еще некоторое время тому назад, когда вдруг неожиданно на свободе оказался Али Агджа. Сразу по этому поводу был целый поток публикаций, все вспомнили этот трагический день. И я думаю, что, может быть, именно из-за того, что пошел такой поток большой материалов, может быть, и Али Агджу так быстро обратно упрятали, потому что, так сказать, непонятно было совершенно, как это все будет развиваться, неконтролируемо. Значит, в чем главная новость? Главная новость, она, в общем, небольшая, но она ставит под сомнение все предшествующее расследование преступления Али Агджи. Итальянские власти, когда вели это расследование, они всегда исходили из того, что человек, которого подозревали в том, что он был болгарским агентом, Сергей Антонов, сотрудник болгарской авиакомпании в Риме, то он утверждал, что во время покушения он находился в помещении Balkan Airways в международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Вот они сделали независимую экспертизу, фотографии, которые уже были, появлялись уже в печати, но они не были проанализированы криминологами, а теперь они проанализированы, и там человек, который похож на Сергея Антонова, сначала провели экспертизу представителей правых партий, которые заседают в комиссии, потому что там тоже внутри идет какая-то борьба, а потом представители левых партий. И те, и другие разные эксперты, криминологи идентифицировали Сергея Антонова, находящегося на площади Святого Петра 13 мая. Значит, все это построено в самом начале на лжи, значит, он там был, а раз он был, значит, болгарский след, а раз болгарский след, то кому это нужно? Болгары не самостоятельные, так сказать, они как в штази, работали в паре с КГБ и так далее. Дальше вам все понятно.
Из итальянской столицы Алексей Букалов. Там тем временем страсти вокруг данных из досье Митрохина не стихают. А меня вот уже много лет занимает мысль, что думала покойный Митрохин, когда день за днем, в течение 12 лет выписывал в свои тайные святцы фамилии, адреса и явки всех этих оказавшихся сейчас на виду героев невидимого фронта. Как были мотивированы его поступки и что происходило с ним после того, как он, наконец, оказался за пределами своей страны. Об этом мне немного рассказал Олег Гордеевский.
Мотивация, даже никаких сомнений нет, мотивация такая же, какая была у Олега Пеньковского, у Владимира Ветрова, работавшего на французскую разведку. Они хотели показать Западу, на что способно советское тоталитарное руководство. И они передали тысячи и тысячи страниц информации. И Ветров передал тысячи страниц информации, и, конечно, Пеньковский. И таким же образом, но на свой лад, также работал и Митрохин. Что же касается его пребывания в Великобритании, то тут никакого секрета тоже нет. Первые годы он работал с сотрудниками английской разведки и контрразведки, но особенно разведки, которые просто его опрашивали, читали документы, под его диктовку они там все переписывали, переводили, делали на основе этого сообщения, которые куда-то там читались или подшивались и так далее. Потом, когда это было закончено, разрешили встречаться ему с писателями. И вот Кристофер Андру, он все это прочитал, что можно было прочитать, потому что ему тоже, наверное, не все показали. И написал две блестящих книги. Но это слава, разделенная с Митрохиным. Митрохин был очень ревнив, и он был ревнив и к славе доктора Андру. Ну, что поделаешь, такая жизнь.
Чем он занимался потом в последние годы жизни?
Когда он проделал свою работу и закончил, собственно говоря, он занимался тем, что он ездил по Англии. Он был большой путешественник и большой, очень любознательный человек. И он ездил по Великобритании, по всей, от города до города, от замка до замка, от собора до собора. И все изучал, смотрел, потому что знал это в первый и последний раз в его жизни.
Умер Василий Митрохин в 2004 году. Уже изданные два тома его досье, впечатляющий памятник этому остающемуся для многих загадкой пенсионеру КГБ. «Разница во времени». В этом выпуске приняли участие из Лондона Олег Гордеевский, из Вашингтона Олег Калугин и Алан Давыдов и из Рима Алексей Букалов. Продюсер Лина Ширяева подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.